такая тема, которая постоянно в стадии дискуссии по причине различных взглядов и пониманий относительно полноты нашего прощения, того, насколько мы прощены. Когда мы с вами жили в этом мире, мы не знали Бога, большинство из нас, люди были старшего поколения, мы выросли в атмосфере, когда церковь была гонима, когда вера была преследуема. Но мы обратились к Богу, слава Богу, время изменилось, появилась эта возможность, и мы уверовали в Господа Иисуса Христа. И это стало возможно только благодаря тому, что Бог начал что-то делать в нашей жизни. Он начал стучать в наше сердце различными способами. Через людей, через то, что кто-то просто получил внутри такое желание читать Библию. Мне, например, было так, что первое, что произошло, я начал испытывать желание читать Библию. Никогда в жизни не читавший ее, никогда в жизни не общаясь ни с какими верующими, но появилось это желание, это чувство, эта жажда, которая пришла, безусловно, от Бога. Бог вот так прикоснулся ко мне, дав эту жажду. У кого-то, может быть, было по-другому, и кто-то просто услышал Слово Божие через свидетельство каких-то знакомых и начал задумываться, и Дух Божий начал стучать, и человек начал чувствовать интерес и желание, и вдруг Бог стал чем-то реальным, и Он никогда не был в их жизни реальным. Они никогда особо не задумывались о Боге. Всякий раз, когда они что-то слышали о Боге, приходила одна и та же мысль, никакого Бога нет. Но вдруг что-то переменилось, и появилось чувство того, что Бог есть, что Бог существует. Это благодать, это милость, это суверенное действие Духа Божьего на сердце человека. Это стук Иисуса Христа, который стучал и просил, чтобы его впустили. И в конечном итоге у нас каждого своя история, как Христос родился, правда? Каждого своя история, но то, что нас объединяет, что все эти истории, они связаны с действием одного и того же Духа, Духа Святого. По-разному, разными путями, но Дух Божий, Он привлекал нас ко Христу. И вот наступил тот момент, когда мы оказались в церкви, и когда мы слышали Слово Божье, и слушая Слово Божье, услышав призыв о том, что мы можем покаяться и можем получить прощение, мы почувствовали внутри себя, что это для меня, что это ко мне, что это то, что я должен сделать. Я тоже так понимаю, что у каждого своя история. Кто-то на первом служении почувствовал, кого-то вытолкнули, и он еще не понял вообще, как он сюда попал и что он здесь делает. Кто-то на втором служении, кто-то, может быть, на третьем служении явно почувствовал, что это для меня. У Бога индивидуальный и личный подход к каждому из нас. И то, что нас объединяет, это то, что все это делает один и тот же Дух, но по-разному. У меня это было, наверное, на втором служении. Я, когда покаялся, первый раз вышел, то я как бы это вроде бы и искренне делал, но когда я был на втором служении и был еще раз призыв к покаянию, то уже второй раз я вышел совершенно по-другому. То есть я действительно вышел, что это для меня. И после этого мне уже не нужно, больше у меня не было никаких таких позывов внутри, что мне нужно выходить и что мне нужно каяться. Я почувствовал, что я прощен. И тогда возникает один очень важный вопрос, очень серьезный вопрос. В тот момент, когда я вышел, покаялся, и я почувствовал, что я прощен, что произошло? Знаете, иногда мы можем физически переживать это. Я думаю, что среди нас найдется немало людей, которые могут объяснить этот процесс тем, что вы почувствовали, как будто что-то упало с вас. Как будто раз крылья выросли, и вы готовы были просто по стенам бегать, только у вас вдруг энергии, силы, такая свобода появилась, что кажется, если бы сейчас были соревнования, и я бежал 100-метровку, то я был бы первый. То есть это особое переживание, когда вот тот груз, тот мешок или тот рюкзак греха, который висел на человеке, и человек настолько привык это нести, что он даже не замечал. Вы знаете, так бывает. Если на нас что-то повесить, то сразу мы будем чувствовать, что это... А потом мы привыкаем. Это, знаете, как с весом. Когда тебе большой вес, ты перестаешь его чувствовать. Но когда на килограмм 20 похудаешь, сразу чувствуешь разницу. Люди привыкли к этому весу и просто не замечали его. И вдруг это упало. И человек ощутил себя как невесомость, легкость. радость, особое такое духовное состояние. Я пережил это. Я, конечно же, не хочу сказать, что вопрос, связанный с прощением, должен быть обязательно пережит эмоционально, на уровне наших чувствований. Не всегда так, не со всеми. Может быть, у кого-то не было так, что он прямо почувствовал, что что-то упало с него, и так легко дышать стало. Но очень часто это тот момент, когда приходит исцеление одновременно, приходит и прощение. И мы читаем в Слове Божьем, что, например, в доме Корнилия или в Ефесе, когда они слушали Слово Божие в доме Корнилия, то тот же момент они даже не успели выйти, чтобы так стать перед церковью. Но мы понимаем, где-то на местах, когда они слышали Петра, они начали каяться, они начали просить прощения. И тот же момент они были крещены Духом Святым, понятия не имея даже, что это такое. Начали говорить на иных языках. И в то же самое время начали даже пророчествовать, еще до конца, может быть, не понимая, что же с ними произошло. Мы видим, что в один момент человек получил и прощение, и крещение Духом Святым, и начал говорить на иных языках, и получил дары Духа Святого. Безусловно, это не является фактом того, что так всегда и со всеми должно происходить. Но видим, что в Библии написано, что так произошло. Что это за люди были там в доме Корнилия? Там были люди, которые тесно были связаны с армией. Люди, на которых было много крови. Люди, которые многое проливали. Это люди, у которых было немало грехов, немало крови было на их руках. Но тем не менее, то, что мы видим, что в один момент Бог решил все эти проблемы. И у нас возникает такой вопрос, очень важный, очень такой серьезный вопрос. Тот момент, когда мы покаялись, мы были рождены свыше. Это тоже произошло в тот момент. Что такое рождение свыше? Это рождение, о котором Библия говорит, как, что без него невозможно войти на небеса, невозможно войти в Царство Божие. И дальше Библия также говорит, что рождение свыше означает, что родился духовно младенец, новый человек. Древнее написано «все прошло», теперь все новое, произошло новое рождение. А теперь вопрос, а что старым, что старой жизнью? И вот здесь возникают масса проблем, масса споров, масса различного рода стычек, когда верующие могут иметь совершенно разное мнение, даже в пределах одной конфессии. Уж не говоря, скажем так, о множестве конфессий, из которых сегодня состоит христианство, потому что мы понимаем, что христианство – это не просто одна какая-то конфессия. Это много конфессий, которые все имеют одну и ту же Библию, которые в целом все себя называют христианами. Итак, вопрос такого рода. Все ли Бог мне простил? Все ли прощено из моего прошлого в этот момент? Либо какие-то вещи в моей жизни остаются непрощенными и нуждаются еще в специальных молитвах и специально, может быть, исповедании, чтобы это было прощено. Вопрос серьезный, правда? Достаточно ли действительно, все ли, весь ли рюкзак или еще один остался, или знаете, как у парашютистов, у них на спине и запасной, два упало эти рюкзаки, или один все-таки остался и требует чего-то большего, чем просто вот так просто покаяться перед Богом, родиться свыше. Требуется ли это? Ну, мы видим, по крайней мере, для тех людей, которые были в доме Корнилия, обычные грешники, наверняка больше, чем мы так предполагаем. Но в тот момент они были прощены и крещены Духом Святым. Если они были крещены Святым Духом, то это сразу наталкивает нас на одну серьезную мысль. Значит, их дом был выметен, вычищен, и Дух Святой вошел туда, тот сосуд, который был уже приготовлен для того, чтобы он вошел, был очищен кровью Господа Иисуса Христа. Существует сегодня такое два мнения в отношении покаяния и прощения, что часть грехов, когда человек кается, искренне, когда человек действительно приходит к Богу и кается по-настоящему, часть грехов прощается, часть грехов не прощается. и нуждается как в особом исповедании и особых молитвах в том, чтобы это было прощено. Кто-то считает, что если человек покаялся, родился свыше, то, естественно, Господь не частично его простил, не отчасти его простил, а простил его полностью. То есть те грехи, которые были до его покаяния, до его рождения свыше, когда он стал новым творением, они омыты, и их уже не существует. Потому что образ рождения свыше или образ новорожденного духовного младенца отображает начало чего-то нового и конец чего-то старого. Когда младенец рождается, это рождается в свет новый человек. Не тот человек, который уже был, но по-новому он пришел. Но новое что-то, то, чего раньше никогда не было на этой земле. Поэтому, дорогие мои братья и сестры, я думаю, я верю, то, что рождение свыше, которое происходит вслед сразу, моментально, за покаянием, освобождает человека от бремени всех грехов его прошлого. И человек получает абсолютное и полное прощение за все то, что он делал, и обретает такой духовный статус младенца или вновь рожденного, новорожденного младенца. Это, конечно же, не значит, что какие-то последствия старой жизни могут отображаться. Но это уже не является, уже нет этой связи с тем, что это потому, что ты не прощен. Ты прощен, но просто есть какие-то моменты из нашего прошлого, могут влиять на наше настоящее. Я понимаю, что это может оставаться, но вопрос греха, как греха, он решается. Решается через покаяние, через действие крови Иисуса Христа. Я вначале говорил о том, что Он пришел, чтобы спасти людей своих от грехов их. И мне очень трудно верить в то, что когда я покаялся искренне пред Богом, и когда я почувствовал эту легкость и прощение, что Господь простил меня только отчасти. Желаю, чтобы некоторые вещи я еще исповедовал, еще дополнительно просил покаяния. Знаете, у нас есть такое служение. Оно называется «Альфа-семинар». Это служение в большей степени, оно предназначено для тех людей, которые недавно покаялись. Человек, который недавно покаялся и получил прощение, родился свыше, у него есть одна проблема. Это решаемая проблема, это нормальная проблема. Это проблема отсутствия еще знания Слова Божьего, отсутствие познания каких-то духовных истин, еще непонимание того, что такое, что грех и что не грех. Конечно, люди, когда каются, многие вещи не понимают, что это грех, но многие вещи они еще не понимают, что это грех. И, конечно, альфа-семинар, он делает хорошую работу по отношению того, чтобы человек мог шире посмотреть на грех, увидеть то, что, может быть, и не считал грехом, и утвердить, по сути, я так верю, утвердить то, что произошло. И знаете, если так образно говорить, это похоже на то, когда мы куда-то собрались выйти, и перед этим мы что-то гладили. Мы выдернули утюг, пошли, потом прошли пару кварталов и подумали, слушай, я вроде бы выдернул, но лучше я пойду проверю. Пришел, проверил, выдернул, все, и пошел спокойно. Я думаю, не один раз мы с этими утюгами и квартирами возвращались, потому что как бы сделали, и как бы, и все-таки лучше. Поэтому это как бы в большей степени утверждает то, что произошло. Утверждает в вере в том, что это омыто, это прощено, и расширяет в какой-то степени само понятие греха, потому что там очень подробно по разным категориям многие люди не считали многие вещи даже грехом, не понимая, что это грех. Но, в конечном итоге, мы должны верить в то, что искреннее покаяние человека, пришедшего к Богу, производит то, что кровь Христа омывает всякую скверну греха и духа, и происходит рождение нового человека. И старое или древнее, оно уходит на задний план, уходит. Так свидетельствует Слово Божье. С другой стороны, мы можем, основываясь не на Слове Божьем, основываясь на каких-то симптомах или чувствах, сделать другой диагноз для себя и сказать, вот у меня сегодня такие дела, у меня сегодня такие проблемы, наверное, я не был прощен до конца. Наверное, какие-то вещи из моей прошлой жизни дают сегодня дьяволу возможность влиять на мою сегодняшнюю жизнь. И вы знаете, Библия однозначно говорит о дьяволе, что он лжец. И когда подобные мысли к нам приходят, то тут же мы, конечно же, это так. Конечно же, ты прав. На самом деле, действительно, ты просто не до конца покаялся. Ты просто не все выкопал выковырял, не все нашел, не все исповедовал, и по этой причине грех остается жить в тебе и продолжает дьявол использовать грех для того, чтобы тебя терроризировать, чтобы тебя угнетать, чтобы тебя мучить. Я думаю, что все мы переживали подобные моменты, потому что какие-то моменты, уже будучи христианами, мы раз заболели, раз еще какая-то проблема пришла, и мы начинаем искать причины. И не всегда мы находим причины в плохой погоде, правда? Иногда мы начинаем искать глубже причины и начинаем копать свою прошлую жизнь, какие-то вещи, дела, которые были у нас в нашей прошлой жизни, и связывать их с этой проблемой, которая есть сегодня. И я думаю, что вот этот, если человек попадает в этот процесс, то этот процесс может быть бесконечен. Он может быть по кругу, без конца. И поэтому лучшим и правильным является то, если мы займем эту позицию, что мы принимаем все то, что сделал Иисус на кресте Голгофы. Мы принимаем то, что говорит Слово Божье, и в отношении нашего полного прощения, наших грехов, которые были совершены нами до того, как мы пришли к Господу. Мы были во тьме, мы жили во тьме, мы не знали Бога, мы делали по желанию нашего сердца. Иногда мы понимали, что это плохо, мы все равно это делали. Иногда мы понимали, что это не понимали, что это плохо, мы тоже это делали. Наша одежда была грязная, мы были под Его властью. Но когда мы покаялись, когда мы пришли к Иисусу, Библия так говорит, что Он забрал нашу грязную одежду, наши лохмотья и дал нам новую одежду. Так произошла эта перемена. Или так скажем, Он мне дал только такую одежду, что часть этой одежды была черная, а часть этой одежды была белая. Или Он как-то сшил духовно, сейчас белое и сейчас черное ставил. Безусловно, Господь одел нас в одежды праведности. Это милость Его и благодать. Мы были омыты и очищены, и мы получили полностью белую одежду. Не частично, не половинчато, не отчасти, а полную. И когда мы это осознаем, когда мы это понимаем, видя это в Библии, мы безоговорочно принимаем то, что мы прощены. Я уверен, что вы найдете много-много разных книг, может быть, проповедей, которым будут говорить вещи обратные. И всего много сегодня. Но в любом случае, что бы там и кто бы там ни говорил, но Библия по-прежнему вернейшее пророческое слово. Библия по-прежнему является Библией, и там нет человеческого какого-то умозаключения или человеческих каких-то выводов. Это Слово Божие. И что очень часто происходит, когда вот этот мешок, когда этот рюкзак с нас падает, когда мы ощущаем крылья, свободу, мы привыкаем к этому. Знаете, как бывает, это как ты ездишь на плохой машине, ты привыкаешь к ней, и потом ты не чувствуешь, что она плоха. Садишься на хорошую, и потом видишь, на какую же плохую ездил. Но проходит месяц, и та хорошая опять для тебя нормальная, как так и надо. И вот к этой легкости мы просто привыкаем, и уже начинаем ее не замечать, и это становится определенной нормой. И дьявол очень часто, и не очень часто, а ко всем подходит. Его цель является возвратить нас тому, чтобы мы сомневались в отношении нашего прощения. Особенно это касается каких-то вещей, которые очень сильно отразились в нашей памяти. Я понимаю, многие вещи мы греховные просто забыли. А некоторые в жизни случаи были, когда что-то было такое, что мы не можем забыть даже сами. Что как-то очень глубоко отпечаталось в нашей памяти, в нашем сердце. И дьявол использует именно те вещи, которые наиболее болезненны были для нас. От которых, когда мы подумаем, у нас краску бросает. И тогда он начинает это воскрешать и напоминать. Особенно, когда трудно. Особенно, когда мы, может быть, болеем или проходим какое-то трудное время. Тогда лукавый тут как тут. Тогда он воскрешает в нас вот то, что когда-то было, пытаясь сказать, что вот это то, почему тебе сегодня, вот ты не прощен, ты не помилован. Мы каемся в этом. И если это так, то тогда моментально должна ситуация измениться. Если устранена причина какой-то болезни, болезнь уходит. Если у кого-то аллергия на апельсины, и человек перестает есть апельсины, то его аллергия, до свидания, говорят, уходит. Если это связано с этим грехом, тогда проблема сразу должна уйти, моментально, потому что устранена причина, но часто все это остается. Часто эти проблемы, эти болезни остаются, что является свидетелем того, что не в этом дело, не эта причина. И нам нужно учиться не давать места дьяволу. Это Божий призыв. Не давайте ему места. И когда мы говорим это слово «не давайте места дьяволу», то прежде всего мы это связываем с тем грехом, который стоит или который просится к нам господствовать, не пускать грех. Но мы также должны помнить, что этот призыв не давать место дьяволу касается не сегодняшних каких-то только наших действий, а также того, что прощено, что он пытается возродить в нас и пытается через это манипулировать как-то нами, внушать нам сомнения в отношении Божьей милости, в отношении Божьего прощения, в отношении действия и силы Его крови. Поэтому, если мы испытываем вот это чувство неуверенности, когда наши мысли сверлят нас, какие-то грехи возникают в нашей памяти из прошлого, как напоминание, и нам кажется, может быть, я не прощен, может быть, это все по-прежнему следствие того, что я не прощен, то, что мы должны сделать, мы просто должны сказать дьяволу, что мы его не будем слушать. Во имя Иисуса Христа, сатана, отойди от меня. Нам нужно сохранить, противостать ему твердой верой и сохранить веру в то, что мы действительно прощены. Потому что если мы дадим им возможность в одном, потом придет второе, потом придет третье, потом придет четвертое, и этому не будет конца. Нам нужно согласиться и принять то, что сделал Иисус. Он пришел в этот мир, чтобы освободить людей своих от грехов, их освободить, а не оставить их. Итак, если мы с этим соглашаемся, принимаем, и если мы даем отпор дьяволу, когда какое-то напоминание приходит, и наша совесть начинает где-то даже нас мучить за что-то прошлое, и неуверенность в прощении, наша реакция должна быть очень короткой и резкой. Во имя Иисуса, сатана, отойди. И если мы будем это делать, раз, два, три, то в конечном итоге этот голос уйдет. И то, почему мы так делаем, мы исповедуем то, что говорит Библия. Это не наше самомнение высокое о себе, или это не то, что нам кажется. Мы движимы не чувствами, мы движимы верой. Мы стоим не на том, что нам кажется, а на том, что говорит Слово Божие. В данном случае оно утверждает, что если мы каемся, если мы покаялись, мы стали новым творением, мы родились свыше, древнее прошло, мы полностью прощены, и этот грех, он снят с нас, его больше не существует, и мы знаем, что Господь, Он никогда не напоминает, Он не может напоминать эти вещи. Он простил, Он не может противоречить самому себе, и мы живем дальше. А дальше происходит вот что. Если мы разобрались с нашим прошлым и закрыли, перевернули эту страницу и больше не хотим возвращаться, иногда будут возникать люди, возникать книги, возникать проповеди, которые нас будут провоцировать тому, чтобы мы к этому возвратились. Но никогда к этому не возвращайтесь. Я думаю, мы уже повторяли, многие из нас, включая меня, этот путь возвращения к прошлому, но ничего хорошего в этом нет. Это всегда свидетельство нашей неуверенности в Боге, нашей неуверенности в Его Слове, нашего маловерия в отношении Божьего прощения для нашей жизни. Мы должны с этим разобраться. Рано или поздно мы должны разобраться и стоять твердо. Все. Новое, значит новое. Старое прошло, значит прошло. Омыло кровь Христа, значит омыло. Новая жизнь. С нового листа, с чистого листа. В белую одежду одел Господь, значит вся одежда белая, полностью, не частично. И дальше наша жизнь уже начинается как христиан. И мы понимаем и знаем из личного опыта, из того, что говорит Слово Божие, что и когда мы стали христианами, мы же не тут же изменились. Многое старое из наших привычек, из каких-то грехов, оно не уходит в один час, правда? И поэтому Иоанн говорит в первом послании своем, что все мы немало согрешаем. Но когда мы исповедуем грехи свои, то Он, будучи верен и праведен, прощает нас и очищает нас от всякой неправды. И вот здесь я хочу сказать, что начинается нечто немножко другое. Если мы, как пришли к Господу, могли получить прощение сразу, образно говоря, оптом, за все, и почувствовали эту легкость, и крылья выросли, и ощутили эту свободу, не исповедуя индивидуально каждый грех, то после того, как мы уже уверовали, как стали христианами, когда перешли под власть Иисуса Христа, то ситуация изменилась. И уже оптом не получится. Уже надо по-другому. Уже нужно исповедовать отдельно. Апостол говорит, все мы немало согрешаем. Но мы видя то, что мы сделали, понимая, как христиане, то, что мы сделали, мы оцениваем этот поступок, мы судим себя. И судя себя, мы находим, что это грех, что я так не должен делать, я не должен так поступать, я не должен так думать. И на основании оценки своего поступка в свете Божьего Слова мы осознаем, что мы согрешили, и мы исповедуем его как грех. Каемся пред Богом. И опять же, Слово Божие говорит, что Он, будучи верен и праведен, прощает нас и очищает нас. И вот я хочу просто в данном случае обратить ваше внимание, что как верующие мы не можем так уже делать, как мы пришли первый раз к Богу и получили такое оптовое прощение за все, не исповедуя все в отдельности. Когда мы стали верующими и где-то согрешили, нам нужно грех назвать грехом, и исповедовать это Господу, называя все своими именами индивидуально. Поэтому, как христиане, когда мы живем вот так, таким образом, что время от времени, Господи, прости меня, если в чем согрешил, в общем, эта молитва, она пустая по сути. Она ни о чем не говорит, и никакого прощения человек не получает, когда он просто вот так, если что сделал, то есть, а если не сделал. То есть надо все называть своими вещами. И поэтому, если мы кого-то судили, если мы кого-то в сердце своем там нагрубили, может даже убили, или еще что-то сделали, то надо это называть и каяться. Если мы что-то сделали, какой-то поступок, Господь, прости меня, я согрешил, я сделал вот такой-такой грех, я исповедую и каюсь в нем. И когда мы таким образом поступаем, то мы получаем прощение. Господь омывает нас, но здесь уже индивидуальный подход к каждому греху. Не такой, как было тот час, когда мы пришли просто, потому что все мы были черные. Потому что исповедовать? Вся наша жизнь была во грехе, правда? Все мы были запятнаны, вся одежда была черная. Поэтому Господь простил нас и простил за все, потому что не знали, что делали. Потому что жили в безбожии, жили в неверии. Но теперь, когда мы уверовали, когда Он открылся нам, когда мы познали Его, это уже другой вопрос. Тут уже мы не можем служить или жить с Богом, следуя за Господом и так вот приходить к Нему время от времени, прости, если я что-то сделал не так. Безусловно, мы какие-то грехи не замечаем, но это значит, что нам нужно просить, чтобы Господь показал нам, чтобы мы видели то, что мы не замечаем, но чтобы наше покаяние было конкретным, детальным, не носило такой общий характер, как это было в момент, когда мы пришли к Богу и покаялись первый раз. Вот это очень важно. Если мы исповедуем грехи наши, то Он прощает. Это слово, кстати, оно написано к верующим, это послание к церкви. А если не исповедуем, тогда Он нас не прощает. И этот рюкзак, который когда-то был сброшен по милости, по благодати, моментально, сразу, он начинает наполняться. И этот процесс начинает происходить, и приходит вот эта тяжесть, эта обремененность. Поэтому то, чему я вас призываю, разбирайтесь индивидуально, исповедуйте индивидуально грех. Называйте его грехом, и кровь Христа, она будет омывать, она будет прощать. Вы будете получать прощение. Но есть один нюанс, который следует также отметить, и который является очень важным. Потому что здесь может быть определенное вот это то, что можно назвать злоупотребление Божьей благодатью или насмехательство над Божьей благодатью. Божья благодать говорит, что если ты каешься, если ты исповедуешь, что Господь прощает и кровь Христа омывает, это Божья благодать. Но человек может расценить эту Божью благодать как вседозволенность и возможность постоянно грешить и каяться, и таким образом не причинять себе никакого вреда. Если же я согрешил, я исповедовал, Бог простил, все, жить продолжается. Солнце светит, все хорошо. Завтра я то же самое сделал. То есть у людей может появиться некая умышленная жизнь во грехе с верою в то, что если исповедую, Бог все равно простит. И в этом есть определенная опасность. И опасность эта заключается в том, что если ты действительно покаешься, искренне Бог тебя простит. Но Божье прощение нас, верующих, когда мы согрешаем, не обеспечивает нас или не устраняет Божье наказание за то, что мы сделали. Вот это важно понимать. Поэтому иногда люди это не понимают. То, о чем они думают всегда, это то, что Бог меня простит. Бог меня все равно простит. Я соглашаюсь, если ты покаешься, прости. Но это не значит, это не гарантирует тебе, что простив тебя, действительно простив тебя, Он не наложит на тебя определенные обязательства, или ты не понесешь определенный суд Божий за то, что ты делал. И прежде всего, наверное, вот если прибегать к Писанию, раскрывая эту истину, то первое, что приходит в голову, это Давид, который очень серьезно согрешил, и его грех усугублялся степенью его познания, потому что он много знал, он много понимал, и чем больше человек знает, тем больше понимает, чем строже суд. И когда он согрешил, когда он пал этот умышленный грех с Версавией, был убит ее муж Урия, не без его содействия, потом грех был открыт пророком Нафаном, и мы видим 50-й псалом, Давид кается, плачет, сокрушается, только Духа своего святого не отнимай. И он действительно испуган, и действительно искренне кается, поэтому этот 50-й псалом даже назвали «покаянный из покаянных» является образцовым в вопросе покаяния. И то, что Господь ему сказал, снимается с тебя грех твой, то есть ты прощен, не умрешь. Но из-за того, что из-за тебя имя Божие было хулимо, из-за того, что из-за твоего поступка люди в соблазн упали, соблазнились о Господе, то меч не будет отходить от потомства твоего. И ты сделал это тайно, чтобы никто не знал, никто не видел, замаскировал это, а я сделаю это явно. И то, и следствием этого стало восстание Авессалома. И то, что Авессалом перед всем Израилем вошел и спал с его женами. Давид остался Давидом. То есть мы сегодня говорим, что Иисус по обетованию, он вышел из рода Давидова. Но мы видим, какие плоды. Давид не был отвергнут, он был не вычеркнут. Но какие последствия страшные были из-за того, что он сделал. Поэтому мы, как христиане, веря и принимая Божью милость, Божье прощение, когда мы исповедуем, мы имеем мудрость и познание Бога понимаем. То, что Господь простил, это хорошо, слава Богу. Он не отверг, но это не значит, что это просто сойдет с меня, просто так. Это еще не значит, что не будет никаких последствий, либо которые Бог создаст, либо которые Бог допустит. Никакой гарантии. Поэтому апостол Павел, имеющий великое познание Бога, который, может быть, как никто из людей Нового Завета, был близок с Христом и имел близкие отношения с Ним, он сказал, страшно впасть в руки Бога живого. Я хочу знать и благость Божью, прощение, и милость Божию, но и строгость Божию к непокорным. И вот это для нас очень важно. Тогда следующий вопрос. Является ли это чем-то механическим? Я согрешил, покаялся, Бог простил и наложил епитимию, так образно говоря. Какое-то наказание, которое должен понести для того, чтобы научился чему-то. Либо я покаялся, Бог простил, никаких последствий. А вот вопрос последствий – это вопрос тайны, полной тайны. То есть мы не знаем. Например, если смотреть то, что сделал Давид, и то, что сделал Саул. Саул, ну, конечно, его сердце было не такое, как Давида, но то, что стало причиной его падения, его царства, это то, что он принес жертвы вместо Самуила, не дождался. И царство его было уже все, царство его было решено. Давид со своей стороны сделал вещи, кажется, куда похуже. Только если вопрос той же Версавии. Он сам надевал очень часто ефод и выполнял роль священника, хотя он не был из рода левитов, он был с колена Иудина. То есть мы видим, что как бы внешне Бог проявил Саулу меньше милости, чем он проявлял к Давиду. И внешне, если смотреть, то это может показаться несправедливым. Но Господь говорит, чтобы мы не заблуждались в отношении Божьей справедливости, потому что Он сердцеведец. И Его выводы, они всегда справедливы и они правильные. Потому что Он не смотрит как человек, Он смотрит сердце, и выводы правильные. Поэтому, когда мы согрешили, когда мы исповедовали, это не является гарантией того, что мы будем наказуемы, или какие-то последствия будут за это. Но это и не является гарантией того, что их не будет. Но это является для нас предостережением, чтобы мы были внимательны, чтобы мы были мудры, чтобы мы понимали, что Господь хочет освободить народ свой от грехов их. И в том числе по ту сторону покаяния. Когда уже мы стали христианами, Он по-прежнему хочет освободить нас. И мы благодарим Господа за благость Его, за милость Его, за благодать Его, за то, что Он прощает, Он милует. Потому что если бы этого не было, то кто бы устоял? Кто бы мог устоять? Но благодаря Его благодати, Его милости, Его благости, Его любви, Его прощению мы помилованы, мы получаем прощение, мы остаемся Его детьми, Он не отрекается и не отказывается от нас, но Он предупреждает, чтобы мы были мудрыми, мы были осторожными. Вот знаете, есть такое выражение, будьте мудры, как змеи. Кто-нибудь понимает, что, в чем мудрость змеи заключается? Я вам смею дать свое, так скажем, истолкование. Вы знаете, как змея видит? Как видит змея? Что змея использует? Змея, она как бы, образно говоря, у нее как духовное зрение. Она движется не глазами, а она ощущает, она чувствует вот это тепло, излучение тепла. И она движется, может движется в темноте, не видя физическими глазами, но видя как бы духовно то, что невидимо физически. И вот мудрость христиан заключается в том, что они способны видеть духовно то, что невидимо, ощущать, что физически нельзя ощутить, что физически нельзя понимать. Потому что если мы будем двигаться по плоти, будем иметь плоскую мудрость, то ничего хорошего от этого не будет, ни к чему хорошему это нас не приведет. Но мудрый человек – это тот, который видит духовно, который духовно зрит, духовно понимает, духовно различает. Поэтому, дорогие мои братья и сестры, мы сегодня будем молиться. Мы будем молиться за первую категорию людей. Я понимаю, что у каждого есть своя вера, и лучшим является иметь веру в Божью. Правда? Потому что наша вера, наши какие-то понятия, если не расходятся с понятиями Божьими, пользы нам не принесут. Лучше иметь веру Божью. И то, что Господь хочет, я так верю в это, чтобы мы не имели никаких связей с нашим прошлым касательно наших грехов, касательно того, что было у нас в прошлой жизни, чтобы мы могли это просто принять раз и навсегда и сказать, что мы в этом прощены, и поэтому мы никогда больше не хотим в это возвращаться, никогда не хотим копать это. Но я заметил еще одну очень важную деталь, то, что касается пророческого служения. Чаще всего, всегда, Бог может напомнить о тех грехах, которые верующий делал как верующий. Но я никогда не слышал, когда Бог говорил и напоминал человеку грехи, которые он делал как неверующий, до покаяния. Никогда. Но если как христианин человек грешил где-то, то Бог мог обличить это. Бог может это вскрыть, Бог может это показать. Но если это было по ту сторону покаяния, еще до того, как человек уверовал, то я, по крайней мере, таких вещей не было. И это логично. Это логично с точки зрения Священного Писания, правда? Потому что мы все равно все же не вспомним. Мы просто вспомним что-то самое большое. А что-то все равно пропустим. И нам не стоит посвящать свою жизнь тому, чтобы вспоминать и находить что-то маленькое. Хотя некоторые рассказы, некоторые свидетельства, они могут провоцировать людей на то, что вот что-то было из прошлой жизни, что было грехом и то, что не прощено. И вот если это сделал, то тогда как бы моя жизнь изменилась. Честно говоря, подобного рода вещи по сомнениям, чтобы там не было лукавого во всем этом, чтобы не он провоцировал какие-то облегчения для того, чтобы закопать человека в своей прошлой жизни и бесконечном копании. Представьте себе, если бы я сейчас вот вышел и сказал вам: «Итак, я сегодня ночью молился, что-то сон убежал от меня, и Господь напомнил мне о том, что я там в 10 классе там кому-то в нос дал. И я исповедовал это как грех, и мне так легко стало. Я сразу уснул, и сон ко мне возвратился». И что вы подумали? Так, вы подумали так: если у пастора такие вещи, все, тогда эту ночь тоже спать не буду, возьму тетрадь и буду писать, начиная с момента, когда я начал помнить, что это я. Самое первое мое самосознание меня, как я, запомнило себя в возрасте, когда я мерился со столом и был ровный с ним. Дальше не помню. Это, так скажем, вот момент помню, что вот я таким был, ровным со столом. А ниже тебя не помню. Никогда мы все не вспомним. Поэтому давайте помолимся и запретим дьяволу. Скажем: нет, Господь, мы будем стоять на Твоем слове. Будем исповедовать его. Будем говорить его, потому что сатана может держаться только за то, где дали ему за что взяться. Если ему не за что сдержаться, он знаете, он соскользнет, он не уцепит, он просто как соскользнет и упадет, потому что ему надо за что-то схватиться. А мы понимаем, что когда мы не верим в прощение, мы не получаем, мы его не имеем. И люди, которые сегодня живут, они могут быть прощены только при условии, если они уверуют и примут это прощение. Хотя Иисус умер за всех, но много людей идут в ад, потому что они не принимают прощение. Так и мы, как христиане, можем не принять что-то или, принявши что-то, засомневаться в том, что мы это приняли, что мы простили, и дьявол может обманывать нас. А Господу это не нравится, когда дьявол дурачит нас. Он не хочет, чтобы нас дьявол дурачил, но чтобы мы вскрывали его дела. Как Павел пишет, они не должны быть безызвестны для нас. Поэтому давайте встанем сейчас и помолимся об этом.